Я прочту несколько текстов из сборника, который называется «Трансильвания беспокоит», и из цикла, который называется также. Это какие-то реальные истории, которые я просто пересказываю своими словами. Вот первый текст называется «Встреча с царицей Екатериной, корреспондента НТВ, рассказанная им самим». Это действительно такая реальная история, которую мне рассказал мой приятель Паша Силин, который работал в Белоруссии, и вот в прошлом году, по-моему, его оттуда выперли, да, из Минска, за то, что он недолжным образом освещал похороны Василия Быкова. Ну, вот это вот такая совершенно, ну, если можно сказать, что сон является реальным, то это вот такой вот Пашкин реальный сон. «Хрустальная царица спит в гробу, с жемчужиной, закованной в забу. Куда она скатилась по трахее, теряясь, угасая, холодея. Ее увидел юный наркоман, скользя по тайной царской галерее. Тотчас между ними начался роман служебный, где она его спасала. Открыла третий глаз, как паночка, и засвистала. Он сделался гвардейский капитан. Она приблизила к себе вассала. Одела, обучила, обтесала. Он шел на бреющем и на таран, как голый был и в бурке комиссара. И мать родную рассылал к херам. Аналогичный опыт описала рука Пелевина и ее подъемный кран. Он боковые вспоминал огни, как демоны свистят ему «гони», как он летит на свет в финале трипа и видит гроб, а в нем звезду видеоклипа, восставшую из ада. Ущипни водительницу ритма сей страны с повадками вампира Випа. И видит он, пошел сплошной повтор и липа, и демоны с цепями, как скины, выкруживают и заходят со спины. И тут его спасает этот цыпа. Он помнит 10 лет такой фигни, он до сих пор заходит к ней без скрипа, но он не хвастается. Боже, сохрани. Следующая история называется «Фрейд и Корчик», и у нее такой что ли, бэкграунд. В 2000 году на «Радио Свобода», где я работаю, мы решали, кто будет человеком столетия. Там есть такая, ну, рубрика у нас есть такая «Человек дня», «Человек года», и вот как раз был «Миллениум», и, ой, я, правда, не помню, 2000 или 2001. Ну, там нужно было человека столетия придумать. И, собственно, вот у нас были две фигуры. На самом деле, как-то вот мы решили, что только две фигуры способны претендовать на роль человека столетия. Это Зигмунд Фрейд и Януш Корчик. Ну, я думаю, что мне не надо объяснять, кто это такие. Вот. Самое ужасное в убийстве есть не то, что друг или любовник станет вдруг твоей напрасной жертвой, проходя через тернии по астрам и ломая, гад, живые стебли. Мы найдем любовника другого, заведем себе иного друга. Самое ужасное в убийстве и не то, как ты за ней крадешься, прячешься в кустах, чихнуть боишься, как следишь за нею тошнотворно, чувствуешь дыхание маньяка, голубиной поцелуй садиста и сливаешься с грядущей тенью. И не то ужасное в убийстве, что оно прямое богохульство. Что там Бог? И где он притаился, как маньяк в умышленной засаде? Если есть он, что же попускает? Отчего затверженно ласкает, как солдат соски у разведенки? Так не отрекаются подонки, не такие здесь видали-дали. Хули-пули, не над тем рыдали. И не то случайная соседка, полбутылка водки, 2-3 сотки, 2-3 стопки, под 2-3 куплета, Синдерелла, Сашка, сигарета, плюшевая юбка, мясорубка, обушок и белая карета. Жутко вот что. Легкая отвертка или же серьезное зубило, славное, удобное, простое, в ремесле покладистым и ловком, если только не ладонь дебила трогала и мыло, и веревку. Снимет слой за слоем, шаг за шагом, сухожилье, лепесток за мышцей, пол лица, как будто на театре, спад анатомических событий, словно атлас восковой листают, медленно, любовно отделяя тонкую бумагу дорогую. Инструмент прекрасный и полезный вдруг дробит растерянные зубы, обнажая кариес железный. «Почему война?» — перед войною снова спрашивал еврей настырный у другого бедного еврея, ригорист, релятивист и стоик, растеряв учеников и дочек, и сестричек навсегда оставив там, где не заказывают столик, даже если при деньгах и празден, и куда пошел поляк упрямый и рациональный параноик. Следующая история была услышана мною на берегу такой среднерусской речки примерно года 4 назад, и ее почему-то рассказывали друг другу такие люди лет примерно 40, условно говоря, мои ровесники. Вот, это была такая настоящая семья, которая сидела, и вот она как-то с друг другом разговаривала, и вот бойцы так вспоминали минувшие дни. Они опять за свой Афганистан, и в Грозном розы черные с кулак на площади, когда они в каре построились, чтобы сделаться пюре. Когда они присягу отдавать, тогда она отдавать к нему летит, как новая Изольда и Тристан. Особое внимание всем постам, и в Ашхабаде левый гепатит. Он пьет магнезию из общего бачка, железную цепочкой грохоча, пока она читает «Отче наш», считая дни задержки у врача. Лечение идет своей чередой, и он пока гуляет, молодой, проводит дни, скучая и драча. Ефрейтор Н., постарше остальных, еще салак, знаток похабных дембельских наук, им наливает черного вина. Поскольку помнит не из уставных параграфов, а как-то так, болезни грязных рук, проглоченные пули из говна. Общинный миф и коммунальный ад. Она же в абортаре, как солдат, идет привычным шагом строевым, как обучал недавно военрук. И делает, как доктор прописал. И там она в кругу своих подруг, пугливых стройных лани и дриад, убойный и мясокомбинат, и персональной воли нет. А только случай счастья выживать. А там в Афгане пиво по усам, узбечки невъебенные красоты, уздечки расплетали языком. Их с ветерком катали на броне, и с матерком, чтоб ссор не выносить вовне. Перед полком расстреливал потом, точнее, командовал расстрелом сам полковник. Этих, кто волок в кусты, кто закосы в кусты волок, и кто насиловал их по кустам. Афганок лет 16 на вид, на деле же 12 едва. Насильникам не больше 20. Родня не узнавала ничего. И медленно спускался потолок, как будто вертолет под бабей вой. Теперь они бухают у реки и вспоминают старые деньки. И как бы тянет странный холодок физическим телам их вопреки. Теперь любовникам по 40, сказать точнее, мужу и жене. Ребенку 10, поздно для совка. Их шрамы отвечают за себя. Другой такой страны мне не найти. Да, и, наверное, еще один стишок я прочту. Он напрямую связан с Калининградом. Видите ли, как и у огромного количества людей, у меня имелся дедушка ныне покойный. Вот он брал Кенигсберг, да, понимаете, да, вот шутка такая. Вот у кого не спрошу, просто никто Берлин не брал из дедушек, все Кенигсберг брали. Вот, и поскольку я посетила этот город года 3 назад, он произвел у меня, надо сказать, неизгладимое впечатление. И вот, собственно, я возвращалась в Москву, и тут прям все так и описано, как стишок писался. Ну, называется так, в общем, тупо, «Память о деде». «Я, как солдат, приходя с войны, говорит жены: проверь мне полные карманы, набитые ржи. Подай нам полные стаканы, налитые ржой, и больше не исчезай. Но я опять уходить должен, хотя за окнами держится пурга. Я видел дюны и облака, и ты не помнила кулака. Поддай огоньку и скажи мне песню про ямщика. Скажи моему старику, пускай бережет. На стадионе уже свистят и слышны хлопки. Мои товарищи у стены. Когда мы двигали зоопарк, как за горизонт, как волейбол, волшебные шахматы, городки. И артиллерия рассказала за все, захлеб. Я грыз янтарь, а ты казалась за бирюзой. И больше меня не спрашивай, не терзай. Их англичане зарыли в землю по самый лоб, забили склеп, положили грудью в луны. Они стояли на своем, отчетливо так видны. Я помню кости, сжатые до бела. Я знаю, о чем говорю, наложив в штаны, пока другие праздновали Берлин. Я ехал кумом и королем, и мы по третьей нальем за всех, кто стали гнильем. А та, что приедет потом с детем, ее прогони, но матом не нажимай, и мне ничего не скажи, поскольку битва шла не только за урожай. Я, как солдат, прихожу домой, и не боже мой, такая стоит надземная тишина. Хоть делай ремонт, хоть смотри в трюмо, хоть в раме дверной, накроет оно, кто я здесь и кто здесь он.